говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Московская прокуратура продлила срок проверки нападения православных активистов на выставку в Манеже. Родители московских дошкольников обеспокоены новым меню, которое начало действовать в детских садах с этого сентября. В доме на Щекино открылась выставка художника Владимира Любарова «Импортозамещение». Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, прокуратура Москвы продлила срок процессуальной проверки нападения православных активистов на выставку в Манеже. Правовая оценка этим действиям пока не дана, сообщили в прокуратуре. Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей двух активистов движения «Божья воля». Таким образом, суд признал их виновными в мелком хулиганстве. Лидера так называемых православных активистов Дмитрия Царионова, НТО, будут судить по этой статье 15 сентября. Нападение на выставку скульптуры, которую мы не видим, в Манеже произошло 14 августа. Активисты главе СНТО повредили 4 работы Вадима Сидура, которые, по их мнению, оскорбляют чувства верующих. Представитель Манежа Елена Корнеева заявила, что таким образом выставке был нанесен серьезный ущерб. Культурную ценность работ скульптора Вадима Сидура подтвердили эксперты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря. Они оценили стоимость этих работ более чем в 1 миллион рублей. Однако следственные органы отказались возбуждать дело по статье «Вандализм», а значит, реставрация поврежденных линогравюр, которые находятся в собственности музея Сидура, будет проводиться за государственный счет. После погрома в защиту выставки в Манеже высказались руководители российских музеев. По их словам, произошедшее поставило под угрозу все музейное сообщество России, оказавшееся беззащитным перед лицом вандалов, разрушающих произведения искусства. Тверской суд, присудивший погромщикам мизерные штрафы, по сути, подтвердил их безнаказанность. Искусствовед Андрей Ерофеев в 2010 году был приговорен к уплате штрафа в размере 150 тысяч рублей за организацию в 2007 году выставки «Запрет на искусство», экспонаты которого истцы в лице членов движения «Народный собор» и партии «Народный союз» посчитали антирелигиозными и разжигающими ненависть. Навести вражду. Из-за этой истории Ерофеев также лишился должности заведующего отдела новейших течений в Третьяковской галерее. О том, чем грозит музейному сообществу безнаказанность членов Божьей воли и о культурной ценности творчества Вадима Сидура, Андрей Ерофеев рассказал в интервью «Радио Свобода».
Что касается Вадима Сидура, то многим известно, что это выдающийся советский скульптор, хотя трудно говорить слово «советский», он, в общем-то, менее всего был советским, но и не был одновременно нонконформистом, потому что нонконформизм сформировался несколько позже. Он один из пионеров возрожденного отечественного современного искусства на волнах оттепели. То есть где-то уже в середине 50-х годов он активно пошел в сторону модернистской скульптуры и создал целый ряд выдающихся вещей, в том числе известен как автор памятников погибшим под бомбардировками или искалеченным войной. И в этом смысле он продолжил традицию русской скульптуры первой половины века, которая больше, конечно, воспринимала войну как трагедию и ужас, чем гром победы раздавки. Так вот, Сидур, как известно, имеет в Москве повод персональный музей, он уже давно скончался. Вещи, которые пострадали в Манеже, они принадлежат этому музею. Как можно оценить акцию в Манеже? Для меня, вы знаете, это не столько даже вандализм, сколько я бы употребил слово терроризм. Какая здесь разница? Вандализм направлен на какое-то конкретное произведение, на какой-то конкретный памятник искусства. Мне кажется, что в данном случае речь идет о тактике или политике запугивания художественное сообщество вообще. Можно было выбрать Сидура, можно было выбрать другую какую-то фигуру художественную. Мне кажется, что НТО и его сообщников в этом смысле безразличны. Дело не в том, что они нападали конкретно на Сидура. Они нападали на художественную выставку, на которой находятся экспонаты. Юридическую ответственность за эти экспонаты несут сотрудники музея. Соответственно, кто должен ответить за гибель какой-то, нанесенной этим экспонатом? Конечно, сотрудники музея, они несут финансовую за это ответственность. Поэтому для меня эта история выглядит так. Это попытка последовательная, потому что это не первый случай, запугать сотрудников музея, а также и коллекционеров, в том числе частных коллекционеров, отдавать свои вещи на выставке. Потому что дальше юридические последствия, ответственность падает именно на этих людей, а вовсе не на тех, кто нападает или бьет, или калечит памятники. Значит, последствия, вероятно, они ожидают такие, эти нападающие. Они думают, что таким образом они, если не остановят, то, по крайней мере, существенно сократят выставочный процесс. Потому что, конечно, кто захочет после таких историй отдавать на временное хранение в выставочные залы свои произведения. С одной стороны, мы имеем государство, которое резко сократило расходы на выставки, практически сведя их к нулю. Мы имеем государство, которое отказывает теперь музеям в полицейской охране. Это как бы с одной стороны. А с другой стороны, мы имеем нагнетение вот такого террора, который, естественно, тоже способствует непосредственно тому, чтобы выставочная деятельность сокращалась. Во всяком случае, той части живого искусства, которая всегда проблемна, которая всегда не банальна, неожиданна и наиболее талантлива.
Как вы считаете, мотивация нападавших находится исключительно в идеологическом поле или стоит здесь искать какие-то бизнес-интересы? Ведь у РПЦ и музейного сообщества постоянно возникают конфликты, в том числе имущественного характера. Ну, достаточно вспомнить недавнюю историю с Исаакиевским собором.
Ну, вы знаете, насчет финансовых потоков ничего не могу сказать. Я абсолютно здесь не в курсе этих проблем, что мы в лице Интелла имеем как бы самого настоящего распоясавшегося хулигана, который чувствует, что ему можно вести себя вот таким вот наглым образом, поскольку не последует, он знает, никакого серьезного наказания. Мне кажется, что в отношении этого человека говорить о религиозных чувствах просто неуместно. Это просто маргинал, дворовый хулиган, который почувствовал тенденцию, некий попутный ветер, и пустился вот таким образом себя проявлять, себя продвигать. Конечно, эта деятельность падает как бы кому-то на руку и кем-то поддерживается, и из разных соображений, в том числе и эмоционально, поддерживается частью верующих, потому что, конечно, церковь у нас такова, то, в общем, всегда она, во всяком случае, в свои ранние времена выступала довольно открыто против художественного творчества, в разных своих видах, против театрального искусства, против изобразительного искусства, которое освободилось из-под церковной указки. Поэтому, в принципе, я допускаю, что среди сообщников Интелла есть люди, которые на это пошли или, по крайней мере, это поддержали из каких-то религиозных соображений. Но что касается самого Интелла и ядра его активистов, я убежден, что речь идет просто о хулиганах, которые в этот момент вот почувствовали свою силу, возможность безнаказанного действия. Почему я предупреждал терроризм? Потому что следующий шаг – это погромы, поджоги, нападения на культурных деятелей, физические расправы. Это все прописано в истории, мы это наблюдали на истории Германии 30-х годов. Там тоже ведь все началось с погромов именно художественных произведений, там гранили, поджигали кинотеатры, где шел фильм «Назад на фронте без перемен» по роману Ремарк. И там тоже, как вы знаете, устраивали бесчинство на выставках. И мы знаем, к чему это дело пришло. Вот мне кажется, что, к сожалению, здесь намечается такая тенденция у нас.
Почему, на ваш взгляд, несмотря на такой большой резонанс в обществе и в культурном сообществе, это дело, по сути, остается безнаказанным?
Вы знаете, ответить однозначно на этот вопрос довольно сложно, потому что, собственно говоря, эта политика не публичная, она не обсуждается ни с кем, она вряд ли даже прописана в каких-то документах. Вот это определенная политика опоры на дно, на низы.
Я хотела бы еще немножко поговорить о творчестве Вадима Сидура. Можно ли его назвать художником-гуманистом?
Ну, безусловно. Вообще, можно, конечно, назвать. И вообще, в принципе, я думаю, что подавляющее сколько художников-гуманистов. Его можно назвать человеком, который действительно это один из редчайших фигур в новом, я имею в виду, послесталинском российском искусстве, который непосредственно связывает искусство первой половины века, вот тот знаменитый русский авангард, с тем, что начало формироваться у нас уже в эпоху оттепели и расцвело в 70-е и 80-е годы, то есть второе явление современного искусства. Вот он один из немногих, кто этот мостик между первым и вторым авангардом, казалось бы, непереходимый мостик, вообще не существующий. Он действительно воплощает в своем творчестве. Потому что большинство его работ, многие, во всем случае, его работы сведены на пластику, на пластические образы Цаткина, Липшица, прочих скульпторов русского авангарда. И в то же время многие вещи отзываются цитатами или аллюзиями на работы Генри Мура, на работы Джакометти, партнеров Сидуров европейскому авангарду. И его вещи под конец творчества особенно уже непосредственно связаны с методами и проблематикой искусства второй половины XX века, в том числе и с искусством поп-арта и искусством Марка Пола, когда он использует найденные вещи для того, чтобы делать свои скульптуры ассамбляжи из найденных вещей. Называемый гроб-арт он делал под конец жизни. Гроб-арт, который состоит из сваренных предметов металлических, найденных непосредственно на свалках больших заводов.
А какое место в его творчестве занимает религиозный вопрос?
Довольно большое. Он один из немногих, кто, я думаю, что, наверное, вообще единственный человек, единственный художник, который сделал огромное распятие. У него оно долгое время стояло в его мастерской. Другие сцены из библейской мифологии. Он этому посвятил большое количество графических произведений. То есть вообще это одна из центральных тем его творчества. Тем более, что он помимо современного искусства, пройдя академическую выучку, он ориентировался и на традиционную европейскую скульптуру, которая вся пронизана христианством и христианской мифологией.
Но ведь насмешки над религией в его творчестве нет, то есть нет того, что там увидел Энтео с товарищами.
Так Энтео там ничего не видит, мне кажется. Понимаете, ему по большому счету все равно на кого нападать. На Тараганяна или на Сидура, понимаете? Если нападающие на Тараганяна, по крайней мере, хотя бы имели какую-то свою логику, так там правильно поняли акцию нашего художника, вот манипуляцию с иконами, то в данном случае просто это акция, которая для меня означает то же самое, что разрушение единого. Понимаете, это то же самое. То есть хулиган на произведение одного из самых почитаемых русских художников, который, кстати сказать, имеет славу не только здесь, кстати сказать, ее значительно меньше здесь, чем в границе, потому что его скульптуры, посвященные жертвам войны, стоят во многих городах Германии. И поэтому Сидур – один из немногих русских художников, который известен на Западе, входит в энциклопедии искусства XX века.
Это было мнение искусствоведа Андрея Ерофеева. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Родители московских дошкольников обеспокоены новым меню, которое начало действовать в детских садах с сентября 2015 года. Их рацион существенно сокращен. К примеру, вместо 50 граммов хлеба детсадовцы теперь получают кусочки по 20 граммов. Вместо 200 граммов каши – 150. Также уменьшились порции макарон и тушеной капусты. Зато в меню вернулись морковные котлеты, кабачковые икра и салат из картошки с солеными огурцами, которые, по словам родителей, дети просто ненавидели. Рацион в одностороннем порядке изменил официальный поставщик еды в московские сады и школы фирма «Конкорд». С ее представителями пока связаться не удалось. Ранее «Радио Свобода» рассказывала о том, что «Конкорд» возглавляет друг и бывший личный повар президента Владимира Путина Евгений Пригожин. А его холдинг финансирует фабрику троллей «Вольгина» под Санкт-Петербургом. Роспотребнадзор, который должен следить за тем, как кормят детей в детских садах, на ситуацию пока не отреагировал. Холдинг «Конкорд» поставляет еду в московские детские сады с 2013 года. О том, как изменилось меню в московских детских садах, «Радио Свобода» рассказала москвичка Татьяна Нестеренко. Ее 6-летний сын посещает детский сад, который входит в общеобразовательный комплекс 21-21. С Татьяной Нестеренко побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Я привела ребенка в детский сад 2 сентября. Я всегда на входе читаю меню. Всегда. Потому что я знаю, что могут меняться блюда, и это было неоднократно. Как бы могут быть нарушения. Поэтому обращаю внимание. Я увидела, что как-то меню поменялось. Обычно указано наименование блюда и выход. Я просто обомлела, потому что я вижу, что выход блюд маленький, количество хлеба сократилось. Появился какой-то непонятный напиток. Раньше, примерно, на завтрак и на обед давали два вида хлеба. Например, было 40 грамм хлеба, это было 20 грамм белого, 20 грамм черного. Далее бы зерновой хлеб подавался. Сейчас это 20 грамм. То есть это вообще тоненький кусочек батона, например. Это на один прием пищи. Ну, вы знаете, при условии того, что на завтрак это предполагает, что этот хлеб намазывается либо масло, либо кладется сыр, то есть это как часть бутерброда. Многие дети скажем так, плохо кушают, но хлеб едят. Поэтому, ну вот, ограничивать детей там в хлебе как-то, ну, совсем не здорово. Я считаю, что пусть будет чуть больше, пусть дети едят, чем будет не хватать. И вместо того, чтобы сокращать количество хлеба, наверное, можно придумать, как его использовать. Например, делать сухарики. Да, пусть повара делают сухарики и дают детям, например, к супу. Дети с удовольствием едят даже не очень популярные супы, если к ним подают сухарики.
Как еще изменился рацион с сентября? Что вы еще как мама заметили?
Ну, я не как мама. Я меню-то стала изучать уже более профессионально. Я открыла Санпин. Это санитарные правила и нормы для дошкольных учреждений. Даже при первом взгляде меню не соответствует нормам Санпина. Я просто подошла к заведующей и попросила новое меню. Она мне принесла вот полностью всю пачку, да, то есть нового меню, которое я просто села, почитала, так как я занимаюсь питанием давно, и я поняла, что изменения как бы очень неприятные. Я выписала то, что мне не понравилось, часть сфотографировала. Затем я связалась с представителями поставщика, то есть это комбинат питания, который кормит наш детский сад и, в принципе, наш округ. Запросила у них меню в электронном виде, да, и документы, подтверждающие, что это меню может быть использовано. То есть это документ от Роспотребнадзора. Мне прислали в электронном виде меню, которое я уже смогла более-менее спокойно изучить и понять, насколько оно некорректное, ну, скажем так.
Да, ну что вот вас конкретно там возмутило?
По объемам порций. У нас в санитарных правилах есть обязательная норма. Это норма объема каждого приема пищи. Ну, например, объем завтрака должен быть там 350-450 грамм. То есть это общее количество еды. Если посмотреть на это меню, то в первый день мы видим норма 350-450. Мы в первый день по меню смотрим 280 грамм. Суммарный объем пищи. Второй день 240 грамм, третий день 280 грамм. Да, то есть мы понимаем, что идет недобор. Слушайте, каша была 200 грамм, а стало 120. Понимаете, хлеб был 40, стало 20. Там омлеты, запеканки, просто уменьшился объем порции. Дальше смотрим по обедам. Например, у нас для сада, ну, для детей 3-7 лет, я не говорю про ясли, нижняя граница объема обеда 450 грамм. Так вот, все обеды по нижней границе. Даже количество супа сократилось. Например, каши было 200 грамм, стало 120. Воды было 300 грамм, стало 200 грамм. Макароны, которые отвариваются на гарнир, было 150 грамм, а стало 100. Биточек, например, там мясной или рыбный, 70 грамм был, стал 50. Тушеная капуста, дешевейшее блюдо, было 150 грамм, стало 100 грамм. До этого в меню были кисели и компоты из свежемороженных ягод. Сейчас кисель готовится из пакетированного сока. То есть привозят сок в пакетах, добавляют крахмал, водичку, сахар, и вот, пожалуйста, готов кисель. Mm-hmm. Вместо компота из сухофруктов, свежемороженных ягод, опять же, у нас есть теперь напитки из джема. То есть ягодный джем, я не знаю, какого производства, разводится водичкой, проваривается сахарком, и вот, пожалуйста, компот готов.
Сумели понять, кто принял такое решение конкретно? Кто решил уменьшить порции?
Поставщик. Объясню ситуацию. У нас еще действуют государственные контракты, которые были заключены в 2013 году. И они действуют 3 года. То есть срок их окончания – это декабрь 2015 года. То есть сейчас мы работаем по старому госконтракту. Вот это меню, которое до этого действовало, оно является приложением к государственному контракту. И оно может изменяться в исключительных случаях поставщиком услуги. Для этого поставщик должен обосновать изменения в меню, обратиться в Роспотребнадзор, чтобы они провели свою экспертизу меню и дали заключение о том, что да, меню соответствует санитарным нормам и может быть использовано. Но это можно делать в исключительных случаях. Я обратилась на комбинат питания и спросила, что за исключительный случай произошел и почему поменяли меню. Ответить мне не смогли. Я попросила предоставить документы. Мне вот прислали только меню и документ из Роспотребнадзора, в котором почему-то указано, что меню соответствует какому-то старому Санпину, который уже не действует. И плюс к этому еще указано, что он соответствует санитарным нормам. Но я открываю санитарные нормы, начинаю считать и вижу, что оно не соответствует. Речь идет о компании «Конкор», то есть сейчас они фактически кормят всю Москву. И у них есть соисполнители, да, то есть это комбинат питания, там социальное питание «Север», там социальное питание «Юго-Восток» и так далее, и так далее. То есть это соисполнители, а, собственно, ответчиком и исполнителем госконтракта той компании, которая его выиграла, является компания «Конкорд».
Вы ведь что-то платите за еду, вот за эту, за детсадовскую?
Ну, смотрите, как нам рассказывают, питание это социальное, оплачивается из бюджета города. Но вот сейчас, когда повышают оплату за детсадовскую, и мы, если посмотреть формулу расчета, то формулу расчета платы за детский сад, который родительская плата за детский сад, входит также и расходы на питание. Для нас это, конечно, странная строка, но тем не менее. Вот так официально, отдельной строкой, мы ничего не платим. Но вот строчка, да, то, что во всех садах по-разному, вот у меня в садике 2200. Что возмущает? Во-первых, то, что меню изменили без каких-либо оснований, изменили внезапно, никого не предупредив, не поставив в известность. То, что это меню резко ухудшает качество питания детей. То, что появились блюда, которые явно, ну, скажем так, на них явно очень сильно экономят. Причем в ущерб качеству это же летит в помойку, дети это не едят. То, что в меню появились блюда, против которых родители воевали в 2012 году. Например, крокеты морковные. Это, по сути, морковные котлетки с изюмом. Но они сложны как бы в технологии приготовления, и дети их есть не хотят, если их делать по той технологической карте, которая приложена. Если там повар как-то извернется и сделает вкуснее, это будет нарушение, да, но еще как-то более-менее. И то, дети это не едят. И вот эти вот крокеты, они, это было просто именно нарицательно уже в 2012 году. И вот мы опять наблюдаем возвращение этого блюда. Есть блюда, которые дети заведомо никогда есть не будут. Это, например, кабачковая икра собственного приготовления. Это просто бурда из тушеных замороженных кабачков с капелькой томатной пасты там, и солью посыпано. То есть это невкусно, это на вид выглядит отвратительно, и дети это не едят. Сейчас на дворе осень, огурцы, помидоры стоят копейки. Дайте детям 3 кружочка огурца. Количество фруктов сократили, количество овощных салатов сократили. Я понимаю кризис, я понимаю там снижение расходов, но когда вы готовите меню, вот я думаю, что дело не в кризисе. Я думаю, что дело в безответственности и в желании зарабатывать деньги. Потому что 100 грамм каши в яслях, понимаете, 100 грамм каши – это норма однолетнего ребенка.
Почему нет массового возмущения родителей по этому поводу?
Вы знаете, во-первых, я могу сказать, я сейчас размещала информацию там в группах на Фейсбуке, да, чтобы родителей хоть как-то оповестить о том, что питание изменилось. 50%, наверное, ответов, которые мне пришли, это «да ладно, у нас все нормально, мы у заведующей спрашивали». Есть еще негласное указание, особо сильно родителей не оповещать, но большинство родителей не знает о том, что новое меню, о том, что вот так все питание поменялось, они просто не в курсе. И только вот сейчас, я неделю назад публикацию разместила, и только сейчас начинают отписываться и говорить, что действительно, правда, слушайте, я подошла, меню поменялось, ай-яй-яй, куда же жаловаться? Многие еще не знают и не заметили. А еще и большая часть родителей, они просто не знают, куда обращаться, что им делать и куда бежать. Потому что если они подходят к заведующей, это уже даже не заведующие, это уже старшие воспитатели, они разводят руками, потому что они на ситуацию влиять не могут. Соответственно, нужно идти, там, например, к директору комплекса. Вот я, например, лично к директору комплекса на прием уже 3 раза не могу попасть. Да? То есть она такая вся занятая-занятая, что времени нет.
С москвичкой Татьяной Нестеренко беседовала моя коллега Любовь Чижова. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». В прошлом году под давлением Министерства культуры Московская галерея «Дом на Щекино» была вынуждена покинуть особняк в Воротниковском переулке, где она просуществовала 20 лет. Теперь галерея возобновила работу в другом месте, на улице Покровка. С сегодняшнего дня здесь работает ироничная выставка художника Владимира Рюбарова «Импортозамещение». Владелица галереи Наталья Рюрикова выиграла в судах все иски к Министерству культуры, рассказывает моя коллега Лиля Пальверева.
По решению арбитражного суда города Москвы на официальном сайте Министерства культуры помещено опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Натальи Рюриковой. Ранее Минкульт обвинял ее в коррупции. галерея «Дом Нащёкина» и журнал «Киносценарии» существовали под одной крышей. Рюрикова была владелицей частной галереи и главным редактором государственного журнала. В марте прошлого года министерство ее уволило, заявив, что выставочная деятельность осуществлялась за счет печатного органа, из-за чего печатный орган зачах. Журнал и в самом деле выходил нерегулярно, но все-таки выходил. Держаться на плаву специализированному изданию помогала как раз галерея. С Натальей Рюриковой мы встретились накануне открытия новой выставки «Импортозамещение». Разговор начался с такого вопроса. Недавно пришло сообщение, что суд вас оправдал и защитил вашу деловую репутацию. А извинилось ли перед вами Министерство культуры?
Перед вами лично нет. Никто мне не позвонил, ничего не сообщил. Но на своем сайте сняли слово «коррупционное». Там не совсем до конца, мне кажется, все было правильно написано, но коррупцию они сняли. Вот то, собственно говоря, почему я и подала в суд. Это было абсолютно клеветой. Это было потому, что я не была согласна с увольнением, не подписала увольнение, но раз я вот такая вот, вот получаюсь. Надо сказать, что это было долго, это было сложно, это было год с лишним. И, в общем, я довольна, потому что мы знаем, что в наших обстоятельствах сегодняшних, и политических, и других, можно и проигрывать запросто, хотя как будто бы ты прав. В общем, я благодарна суду, я благодарна своему адвокату, который очень серьезно этим занимался и верил в это, потому что говорил, нет состава преступления. Судьи были разные, настроения были разные. Но, видимо, настолько невозможно было что-либо сказать по этому поводу, что все-таки решение в нашу пользу, в мою пользу.
Ну, только в той части, что вы, Наталья Рюрикова, больше не объявлены коррупционером.
Это важно. Вы знаете, что, Лиль, я вообще считаю, что для меня, я так воспитана, репутация – это самый главный человек, а все остальное – наживное. И для меня важны те люди, которых я знаю, которые знают меня, потому что в городе масса людей, которые знают галерею, по крайней мере, дома Нащёкина. Для меня очень важно, что это снято. Да, нужен был дом, да, захватили – не самым лучшим и правильным образом. Но мы же знаем, как все устроено. А, наверное, что-то. Наверное, непросто. Хотя как будто бы хорошо относятся, как будто бы уважают и ценят это место, приходят. Но мы люди, и у всех у нас всегда что-то там может зашевелиться. Поэтому для меня это вообще победа, ну, главная. Вот нету дома, нету прежней галереи, но вместе с тем есть ощущение, что я могу смотреть в глаза всем. Ну, здание забрали, то, что это галерея, вообще их мало волновало. Там журнал, галерея, это какие-то глупости. Нужно сегодня сдавать, нужно зарабатывать деньги. И вот это вот обвинение, которое звучит в устах Министерства культуры, крайне смешно. Это же около Кремля дом, такой дорогой, такая аренда большая. Уж не говоря о том, что ни одна государственная рука не тронула этот дом все 20 лет, а точнее даже более. Мы занимались этим домом, мы приводили его в порядок, мы сделали там культурный центр художников. Это все не учитывается. Вот что это такое, как будто мы там банкиры какие-то или дико богатые люди, которые вот на государстве нажились. И вот эта позиция, она абсолютно возмутительная. Конечно, мне жалко, что мы потеряли этот дом, но вместе с тем я могу сказать одно, что если мы хотим, если это нам нужно, то вот это все будет.
Вы переехали в другое помещение, но осталось прежнее название. То есть галерея «Дом Нащёкина» теперь не в доме Нащёкина. Нет ли в этом какого-то абсурда?
Лидочка, во-первых, «Дом Нащёкина» сделали мы сами. Мы назвали сразу, это была моя инициатива, мне предлагали массу названий, такие какие-то смешные, там «Президент», обязательно на английском языке. Я сказала, ну зачем? Здесь жил Нащёкин, Павел Воинович, друг Пушкина, как замечательно. И мы унесли не только идею нашей галереи, но этот дух, эту атмосферу, потому что Павел Воинович вообще любил изобразительное искусство, выделял его среди других. У него в доме жили, в этом доме и в других домах жило очень много художников. И это с нами, это не с ними, им это не нужно. Об этом можно даже не переживать. Мы ушли вместе с атмосферой этого дома. Мне кажется, это самое главное.
Здание в Воротниковском все лето ремонтируют. Оно стоит такое неказистое, теперь ободранное. Да. Известно ли вам, что там все-таки будет? Ради чего у вас отнимали этот особняк?
Ну, официально по бумагам это фонд кино. Фонд кино весь год отказывался решительно. Но человек, который стал главным редактором, это сотрудник фонда кино. Он и остается им, этим сотрудником. Он там возглавляет департамент, а здесь журнал «Киносценарии». Мне трудно сказать, что они там планируют, но мне понятно одно, что они сейчас делают госремонт, это же так выгодно. И дай бог, я, с другой стороны, очень передовольна, если этот дом вдруг обретет какую-то красоту. Но у меня есть большие сомнения. А я слышала интервью с нашим министром культуры, когда ему задали вопрос по поводу нас, он сказал, ну, вообще мы, да, мы планируем отдавать в руки богатых людей, это очень правильно, пускай платят, пускай у нас будут деньги. Ну, посмотрим. Я не знаю, я не очень интересуюсь. Я вообще как бы отрезала себя от этого дома. Кончился период, и он кончился. Пускай будет идти что-то другое. Что другое, посмотрим. Это непросто. Сегодняшняя жизнь не такая вот, конечно, так вот взяли и перенесли. Но мы сделали выставку, это важно. Мы планируем другие выставки. Выживем ли мы? Потому что здесь, конечно, мы платим немалые деньги.
Жарим.
Да, получится ли у нас. Но это интересно, это азартно. И я к этому не отношусь драматично. Ощущение своей правоты и ощущение, что мы что-то сделали хорошее за эти годы, оно с нами, оно со мной. И я знаю, что это было не зря.
Ну, а журнал-то «Киносценарий» с тех пор, как вас уволили, назначили нового человека, выходит?
Ну, конечно, нет. Ну, кому он нужен? Ну, кому этим заниматься? Конечно, нет. Хотя, если это фонд кино, то прям прямая их обязанность была бы это делать.
Работы большого пересмешника Владимира Любарова легко узнаваемы. Уже много лет он пишет жанровые сценки из жизни деревни Перемилово, где проводит каждое лето. К своим героям, тучным женщинам и нескладным мужичкам, художник относится с симпатией и отвергает всякие обвинения в насмешке над ними и карикатурности. Провинциалы Любарова крепко стоят на ногах, предпочитают еду собственных подворий и от отсутствия санкционных продуктов не страдают. Любаров – постоянный автор дома на Щекино, и вот как оценивает он новое помещение галереи.
Они мне сразу предложили выставку. Я пришел, и мне показалось, что это как-то очень чужеродно тому, что делаю я. Слишком красиво здесь. А потом я как-то привык к этому помещению, и, в общем, я считаю, что неплохо. Самое главное в этом, что вот Наталья Петровна не сдалась и продлила жизнь галереи, которая в общем целом была, безусловно, культурным явлением. Какие там только люди не выставлялись. Целков, Шемякин, Купер, Гайене. Гайене же мало кто знает. Это же вообще дивные вещи. Художник-легенда. Я еще не стал классиком. Я больше, мне кажется, народ развлекаю.
Вашим персонажам удалось справиться с импортозамещением? Их рацион не оскудел?
Нет, не оскудел. На их жизнь это никак не повлияло. Деревенщина. И я немножко деревенщина. Конечно, бананы не растут у нас. Виноград некоторые пытаются вырастить. Но арбузы даже. Выращивают настоящие арбузы. Ну что, смекалка. А вообще я такую сагу пишу о деревне Перемилово красками отечественного производства. Потому что импортозамещение...
Ну вот вы смотрите, говорите, что и вы, и перемиловцы все ценят отечественное. Вы краски, а не продукты. А тем не менее, у вас на двух картинах есть Депардье, а на одной из картин он еще и в трех лицах один. Это почему?
Это любимый персонаж в деревне. Его до всякого русского паспорта. Понимаете, он такой толстый, подчас неумеренный любитель жизни. Когда я сказал, что я прочитал, что Депардье может выпить за вечер или за день 14 бутылок вина, они сказали, ну наш человек. И как бы сам я с собой, у меня так получилось, что я начал делать серию про Депардье. Я с ним не знаком, и вообще не все его поступки одобряю. Но он колоритен как персонаж, И этим меня привлекает.
Он у вас, как я уже сказала, на одной картине един в трех лицах. Да. А сейчас случилась совсем безобразная история с погромом в Манеже, с движением Божья воля, которое везде ходит и ищет, чем бы оскорбиться. Не боитесь ли, что они тут усмотрят пародию на Троицу?
Да, запросто. Вы знаете что? Если в людях есть желание сказать, вот я-то другой, я-то правильный, только я и мыслю хорошо, да, могут найти. Ну а что, я буду думать об этом, что ли, когда я работаю? Что могут прийти и какую-нибудь глупость, во-первых, а во-вторых, гадость сделать. Сидур, который вообще очень известный художник, скульптор, произведение, которое я знаю, за это вообще-то нужно срок впаять.
А вы знаете, насколько их наказали? Им вменили статью «Мелкое хулиганство», 1000 рублей штрафа, и отказали в возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».
У меня даже слов нету. Сидур вообще классик. Если язык литературы, искусства, театра им чужд, то, честно говоря, я не очень понимаю, как можно верить в Бога по-настоящему. Потому что что-то должно быть, как частица Бога в любом произведении искусства. Если Бог – это все-таки какая-то сложная духовная субстанция, то искусство к этому имеет отношение. Даже если оно не будет рисовать, как часто делают, знаешь, вот такие глаза, и через эти глаза как бы таким образом показывают веру в Бога. Искусство, к сожалению, бывает достаточно сложно, может быть, даже и понять, если еще есть такое желание понять. Вроде молодые люди. Я видел кадр по телевизору, девушка такая, и молодой человек с бородкой достаточно модной. Не знаю, не столь я умен, чтобы понять вот эти вещи.
Говорит Владимир Любаров. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в истории Великобритании установлен необычный рекорд. В этот день продолжительность царствования нынешней королевы Елизаветы II превзошла время правления королевы Виктории, занимавшей британский трон с 1837 по 1901 годы. Каких-либо специальных торжеств по этому случаю в Соединенном Королевстве не предусмотрено, но рекорд Елизаветы II не остался незамеченным СМИ и общественностью в самой Британии и за ее пределами. О том, что ценного в опыте британской монархии для России, почему Российская империя не удалось стать конституционным государством и почему нынешние наследники русских монархических традиций симпатизируют политике Владимира Путина, корреспондент Радио Свободы Ярослав Шимов побеседовал с российским историком профессором Андреем Зубовым.
Если сравнивать британскую монархию и ее историю с монархией русской, у русской монархии был шанс стать конституционной, и если был, то почему он не был использован? Просто обстоятельства сложились несчастно, трагическим образом, или что-то еще?
Нет, вы знаете, было несколько таких шансов. Первый шанс был практически, конечно, не синхронен с Великобританией, но, по крайней мере, синхронен с континентальными монархиями Европы. Этот шанс был при Александре I. Александр I, как известно, сам был человеком республиканских убеждений. Он вообще в юности думал о том, чтобы, получив престол, уйти и жить частным человеком где-нибудь в Швейцарии или во Франции вместе с своей женой. Он писал своему учителю Лагарпу об этом. Но в итоге он этого не сделал. Его как раз тот же Лагарп и многие другие уговорили взять престол, но даровать свободу народу. Памятником этой попытки является знаменитая конституция 1818 года, которая известна как конституционная хартия Новосильцева, но, конечно, она составлена Новосильцевым, ближайшим другом Александра, в Варшаве по его просьбе. Вот если бы эта хартия реализовалась, то Россия могла бы стать конституционной монархией, видимо, еще между 20 и 25 годом, вместо восстания декабристов. Не стала она таковой по очень простой причине. Не потому, что Александр стал консерватором, как у нас учат в учебниках, а потому, что перед Александром стояла другая огромная проблема. Стать конституционной монархией возможно только, если в электоральном корпусе будет участвовать народ. А народ был, во-первых, в системе крепостного права, то есть большинство населения России были рабы, или государственные, или частновладельческие. А кроме того, они были неграмотны. Даже среди государственных крестьян грамотных было не больше 1%. То есть такой народ невозможно было включать в систему демократии. Он думал об этом, но он пытался решить и вторую проблему, проблему народа. Пытался дать ему свободную, это означало отобрать крестьян у помещиков. Соответственно, это означало, скорее всего, восстание дворянства. Он на это не мог пойти. Пытался дать свободу государственным крестьянам через систему военных поселений, которая тоже совершенно не понята в нашей истории. Но этот был долгий процесс. В итоге ничего не получилось. Это была первая попытка. Вторая попытка была при Александре II. Убедившись, что правление его отца Николая Павловича – это абсолютный не только тупик, но страшный регресс общества и государства, и понимая, что этот регресс кончится в конце концов новой пугачевщиной, он решает, еще будучи великим князем, в основном под давлением нескольких весьма широкомыслящих людей, князя Черкасского, своего брата Константина, он решает проводить широкие либеральные реформы. Во-первых, я хочу подчеркнуть, что слово «либеральный» и «демократический» тогда не были синонимами, как сейчас. Потому что считалось, что либеральное – это, безусловно, хорошо, демократическое – это намного более проблемная вещь. Потому, либеральное – это значит дать народу свободу. Демократическое – это дать систему, которой правит сам народ. Второе не обязательно вытекало из первого. Александр сначала хотел провести либеральные реформы, а там посмотрим. Как известно, эти реформы были проведены, это был большой комплекс реформ, он отчасти был неудачен, но большей частью он был удачен. И вот Александр II мечтает увенчать, как тогда говорили, систему представительных учреждений, то есть в первую очередь земства и городского самоуправления, Общероссийской думой или Общероссийским собором.
И как раз накануне этого его убивают.
Более того, уже готов проект, который активно поддерживает, поэтому, собственно, его Александр и назначает на пост министра внутренних дел, так называемый диктатор сердца, граф Лорис Меликов. И буквально перед тем, как он подписывает уже совершенно серьезно, уже все, крестьяне освобождены 20 лет назад, то есть уже есть этот народ, уже грамотность распространяется. И в этот момент его убивает народовольца. Вот, собственно, вторая попытка. Ну и, наконец, осуществившаяся попытка, вырванная 17 октября 1905 года, вот этот манифест, который действительно дарует основные демократические права большей части, почти всему населению России. Так что можно сказать, что с 5 года по 17 год в России существует конституционная, ну, ее называли аккуратнее наши юристы, дуальная монархия. Когда император имеет права сам формировать правительство, но бюджет принимает независимое от него, выбранное народом, Дума.
Это говоря, похоже, кстати, на нынешнюю систему президентской республики в России формально.
Боюсь, что формально оно может быть и похоже. И более того, я, когда была принята Конституция декабря 1993 года, я и мои друзья не раз писали, что ни разу не думая о копировании форм основных государственных законов 26 апреля 1906 года, тем не менее, реально воспроизвели очень похожую модель. Но, конечно, от нее сейчас ровным счетом ничего не осталось. По той простой причине, что никогда император Николай, никогда старая Россия не могли бы решиться на тотальную фальсификацию выборов. Да, были отдельные случаи подтасовок, часто с помощью Министерства внутренних дел, но они всегда, всегда независимое земство хватало за руку Министерства внутренних дел, начинались скандальные разборки, в общем, ничего существенного не было. Для того, чтобы изменить свою пользу и вообще позволить Думе работать, потому что Дума оказалась неработающей первая, выбранная в 1906 году по той простой причине, что народ тут же потребовал земли, вернуть землю. Вот чтобы изменить ситуацию, пошли не на фальсификацию выборов, а на изменение избирательного закона. То есть пошли все-таки пусть не совсем конституционно, но, по крайней мере, честным путем. А сейчас просто игра в наперсток, обман за обманом. Старой России и царь, и аристократы слишком уважали сами себя, чтобы идти таким низменным путем.
Ну вот в этой связи как раз хочу спросить об аристократах, об их об отпрысках знатных родов, в том числе и дома Романовых, и их нынешнем поведении. Вот многие из этих людей ведут себя сейчас подчеркнуто лояльно по отношению к нынешней российской власти. Известно, что в августе князь Дмитрий Романов, которого многие считают старшим в роду царской семьи и как бы формально претендентом на несуществующий в данный момент престол, посетил Крым, заявил о желании там поселиться. До этого разного рода петиции отпрысков аристократических родов в поддержку политики России по отношению к Крыму, к Украине. Эти все люди, родившиеся и всю жизнь прожившие на Западе. По-вашему, что заставляет их любить Кремль, по крайней мере, поддерживать его политику? Это какая-то ностальгия там по имперскому величию или психологически что это?
Ну, во-первых, не забудем, что одним из таких сторонников Кремля, ну еще, конечно, не нынешнего, а Кремля несколько лет назад, но вполне уже определившегося, был и наш великий писатель Александр Исаевич Солженицын, который был горячим противником Бориса Николаевича Ельцина, но почему-то оказался горячим сторонником Владимира Владимировича Путина. И считал, что именно Путин – это тот человек, которого создаст великую Россию. Почему это происходит? Почему Солженицын, умнейший человек, который от КГБ, как говорится, выпил полную чашу, в свое время. Как он мог обмануться? Не знаю. Понимаете, эти русские аристократы, это же не только великие князья. Известно письмо целой большой группы русских аристократов, известнейшие фамилии России. Все они подписали письмо лояльности Путину и поддержки его политики в Украине и в Крыму. Считанные единицы. Есть люди, которые выступили категорически против. Я, например, могу назвать Михаила Сологуба, но тоже известный аристократический род, и еще целый ряд таких достойных фамилий, но их мало. Вот действительно их можно пересчитать по пальцам, ну, по крайней мере, двух рук. А в основном это люди выступили за. Князь Александр Трубецкой, который возглавляет общество потомков русской гвардии, замечательный человек, категорически поддержал эти вещи. Что касается великих князей, вы понимаете, я имел счастье знать в свое время хорошо старшего брата Дмитрия Романовича Романова. Просто я рад, что в этом смысле я рад, что он умер, потому что это умнейший и благородный человек, который тогда был старшим в роду. Он, боюсь бы, тоже мог сказать то же самое, что его младший брат, они были очень близки. Николай Романович Романов. А Дмитрий Романович, это, конечно, для меня это просто почти личная трагедия. Уважая именно этих людей, я никак не ожидал от них столь странной реакции.
Но, видимо, в чем же причина?
Причина очень проста, на мой взгляд. Причина заключается в одной ошибке и в одной операции. Ошибка заключается в том, что Россию, Российскую Федерацию считают Россией, а все остальное, Украину, Белоруссию, уж тем более Казахстан, там, Среднюю Азию, Закавказье, России не считают. Странно, что это происходит среди великих князей, которые, ну, были наследники той династии, которая правила всей большой России, но уж тем более понятно, что даже титул русских царей говорил, что он титул Великой, Малой и Белой Руси. Соответственно, три Руси вместе образуют Россию. Вместе. А то, что сейчас мы называем Российской Федерацией, с их точки зрения, должно было быть не что иное, как Великая Русь, Великороссия. Но далеко не вся Россия. И поэтому Крым, когда он находится в руках, скажем, малой России, Украины, он не менее при этом русский, чем если он находится в руках Великой России. Это все равно русская земля. Но русская земля разделилась на три государства. Ну, это достаточно нормальная вещь. Как германские земли, священная империя германской нации, разделилась на целый ряд государств. Сейчас мы видим и Люксембург, и Австрия, и Германия. Все были части единого германского вот, исторического целого. Вот то, что они сочли Великороссию единственным представителем России, это ошибка. Теперь операция. Операция заключается в том, что после падения коммунизма все эти люди, которые были, конечно, убежденные антикоммунисты, они мечтали о возрождении именно Российской империи, ну пусть Российской Республики, но именно с ее имперским величием там. А в итоге они увидели распавшуюся страну, да еще и слабую страну, да еще и страну, которая при Борисе Николаевиче Ельцине шла в фарватере крупнейших западных государств. И огорчение заключалось и в том, что она распалась, и в том, что она идет в фарватере. Это, опять же, уже ошибка. Потому что Россия в самые свои лучшие времена никогда не действовала против всего западного мира. И при Александре Первом, и при Александре Втором, и при Николае Втором. Она всегда была в составе европейских коалиций. Она была одной из. Россия не противопоставляла себя миру. А кто противопоставлял себя всему западному миру? Понятно, Советский Союз. Это была политика Коминтерн, Советский Союз, капитализм, социализм, вот это идеологическое безумие, оно делало нашу страну как бы врагом всего мира, и весь мир врагом Советского Союза, а эти люди-то считали, что это Россия. Вот здесь и в операции огромная ошибка. Ельцин вернулся к модели дореволюционной России. А этого мало кто понял, да я думаю, сам Борис Николаевич до конца это осознавал. То, что произошло после аннексии Крыма, это величайший позор русской аристократии. Я знаю, что те немногие русские люди в эмиграции, которые не приняли этого, они теперь только презрительно говорят о голубой крови России. Что она не оправдала себя.
А теперь вопрос такой немножко гипотетический. Ну, история непредсказуема, как известно. И если представить себе такой момент, как бы, пересдачи карт в российской политике, вот когда так или иначе путинская эпоха уйдет в прошлое, может ли конституционно-монархический вариант дальнейшего политического развития России рассматриваться как сколько-нибудь реальный? Или все уже настолько в прошлом, что у России только республиканское будущее?
Во-первых, я должен сказать, что действительно история непредсказуема, историки это знают лучше, чем все остальные люди. Вот. Во-вторых, что касается монархии. Я не скрою, что я сам, являясь глубоким сторонником и либеральных, и демократических ценностей, и восстановления в России настоящей парламентской демократии, я не исключаю, и более того, считаю желательным восстановление конституционного монархии с династии Романовых. При всем том, что последние высказывания, конечно, очень меня огорчили, но что делать? Понимаете, люди меняются, и, слава богу, если и будет восстановлена в России монархия, то, конечно, будет восстановлена в классической европейской современной модели, когда монарх царствует, но не правильно. Русское общественное сознание, оно, в общем, персоналистично. На всем послесоветском пространстве мы наблюдаем большой очень персонализм сознания людей. Политика персональна. Это очень легко приводит к диктатуре. Вот надо развести, понимаете, персонализацию государства и реальную государственную власть. Вот это все получается в конституционной монархии. Государство персонализировано в лице монарха, он возглавляет все значимые государственные церемонии, он формально является главой вооруженных сил, но он не правит, а правит премьер-министр, победивший на выборах в парламент, в Думу, коалиции, который формально назначает, естественно, монарх, но который на самом деле отвечает не перед ним, а перед Думой. В то же время высшим хранителем национального закона, символом, таким, как говорят в Византии, номос эмпсихос, одушевленным законом, является монарх. Я думаю, что эта модель, в общем-то, очень устойчива. И не случайно там, в той же Великобритании только чудаки хотят с ней расстаться. Вот мне кажется, что если мы захотим действительно уйти от послесоветского государства, а фактически у нас сейчас послесоветское государство, где правит советское КГБ, где на площадях стоят памятники Ленину, и он лежит в мавзолее, и, в общем, все ценности, в основном, конечно, антиценности, это советские ценности. Вот если мы захотим от него когда-нибудь перейти к нормальной России, то я не исключаю, что мы пойдем по одному из двух путей. Или парламентская республика германского современного типа, или парламентская же конституционная монархия английского типа. Второй вариант, в силу целого ряда моментов именно русского национального характера и необходимости изменить систему сознания от советской к несоветской, мне кажется, предпочтительным.
С историком Андреем Зубовым беседовал мой коллега Ярослав Шимов. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор ведущая программа Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».